или, точнее говоря, пытается убедить ее признать его правоту, правильность того, что он говорил в тот первый вечер на палубе, о разнице между теоретическим, даже эмоциональным приятием идеи и тем, к чему она обычно приводит на практике. Все ведь знают, к чему привело уничтожение неравенства в Восточной Европе и кое-где еще. А Восточная Европа во плоти, окружавшая их на корабле, вряд ли могла служить доказательством, что люди там живут свободнее и радостнее, свидетельством торжества контргегемонии. Многие из этих людей держались скованно и помещански официально, как будто они втайне чувствовали себя философски и политически обездоленными, а вовсе не свободными. Джейн пришлось с этим согласиться, хоть она и возразила, что в значительной степени это национальная черта, навязывание русского коммунизма другим народам, без учета их национальных потребностей. Однако Дэн разглядел за ее рассуждениями все то же иррациональное чувство вины. Казалось, она пытается сказать: «Нам не дано судить, наши суждения слишком сильно обусловлены нашей культурой». И все же он чувствовал все возрастающую уверенность, что в глубине души разногласий между ними было гораздо меньше, чем могло показаться. Однако не успел он прямо сказать ей об этом, как понял, что сделал это зря. Она тут же замкнулась, заподозрила, что он, из сочувствия к ней, скрывает собственные взгляды, просто старается быть вежливым. И его снова осенила догадка. Она совершенно не представляет себе, что он такое. Не знает, каким он стал и почему, точно так же, как и он не знает этого о ней. Но бывали у них и периоды искреннего согласия. Прежде всего, когда дело касалось отношений с молодой американской парой и с Гером-профессором. В первом случае Джейн и Дэн многое давали американцам, во втором — сами многое получали от профессора. На следующий день после экскурсии по Луксору и Карнаку целая кавалькада потрепанных такси повлекла их в Абидос. Джейн и Дэн ехали в одной машине с хуперами. Дорога шла через нескончаемые поля сахарного тростника по берегу широкого, затхлого оросительного канала. Было жарко и пыльно, и они были буквально потрясены нищетой деревенских жителей и деревушек, которые они проезжали. Туристов предупредили, что это один из наиболее зараженных бильгарциозом районов. Некоторые из девчушек, выбегавших навстречу проезжавшим и тянувшим за пиастрами руки, были оживленные и миловидны в своих разноцветных одеждах, но взрослые женщины, в траурно-черном, казались усталыми и изможденными. Мужчин было очень мало. Дети плескались в смертоносной воде канала, а женщины наполняли ею глиняные кувшины. Создавалось впечатление какого-то тупого, животного фатализма. Хотя Митчелл Хупер заверил Дэна и Джейн, что дело здесь вовсе не в голоде. Основной крестьянский рацион — бобы — богат протеинами, а заработки в районах, где выращивают сахарный тростник, по сравнению с другими, не такие уж плохие. Дэн чувствовал, что Джейн растеряна. Она прямо-таки застыла в недоумении, хотя все, что они увидели, лишь на практике подтверждало прочитанное ею в брошюре о филлахах. Он подозревал, или скорее надеялся, что это было не столько потрясением от необъятности, неразрешимости проблем третьего мира, сколько от неожиданного понимания ограниченности и бессмысленности слишком многого в политической жизни Англии. Наверное, из-за гнетущего впечатления от окрестностей Джейн и Дэну не понравился Абидос, несмотря на его элегантность. Но их, тем не менее, поразила странная изнеженность, болезненность его настенных скульптур. Многоречивый Чичероне, клаустрофобия, которая охватывала обоих в малых святилищах, недостаток освещения. Джеймс, Дэном и Хуперы потихоньку отстали от группы и следовали за гидом и французами на приличном расстоянии. Но вот они остановились перед огромным барельефом Изиды и Осириса. Богиня массирует пенис супруга во время его ежегодного воскресения из мертвых. Дэн еще с первого посещения помнил удивительное, напряженно-нежное выражение лица богини, стоящей на коленях у безжизненного тела мужа, эхо легенды о Персефоне. И ему вспомнился эпизод из его жизни с Андреа. Из-за болезни ей довольно долго было не до секса, и эта эротическая сцена древнейших времен, хоть и вполне успешно отцензурированная и христианами-коптами, и мусульманами, помогла им в тот вечер тоже пережить что-то вроде воскресения.
Персефона. В древнегреческой мифологии дочь богини зерна и плодородия Деметры, похищенная Плутоном и вынужденная остаться в подземном мире. Мать, Деметра, запретила земле плодоносить, пока дочь не будет возвращена. Но Персефона, отведавшая под землей гранатовых зерен, не могла навсегда вернуться на землю. Ей пришлось проводить часть года в подземном мире. История Персефоны, как и легенда об Осирисе, символизирует смену времен года, жизнь и смерть.
Теперь Дэн и его спутники молча стояли перед барельефом. Каждый из пар испытывал смущение от присутствия другой. Необходимо было разрядить атмосферу. Дэн едва слышно произнес. «На самом-то деле это, видимо, Дэвид Герберт Лоуренс и Фрида».
Известный английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс в 1912 году увез с собой жену ноттингемского профессора Фриду, с которой вместе путешествовал по разным странам. История эта вызвала не меньше шума, чем его роман «Любовник леди Чаттерли», написанный полтора десятка лет спустя.
Американцы рассмеялись, а Джейн сказала: «Как тебе не стыдно?» «Все налицо, вплоть до цензуры». «Вот тут я с тобой могу согласиться». Религия не могла руку не приложить. Умерщвление плоти. Он вдруг испугался, что оскорбил чувства своих спутников, и поспешно взглянул на молодых американцев. «Простите, я не хотел вас обидеть».
«Да нет, мы...» — смущенно возразила молодая женщина. «Я обожаю Лоуренса».